Генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат, если не дезертиры, то попросту отлынивающие от фронта. Зажрались они там на всем готовом. Бесплатно катаются на трамваях, по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до 15 000 человек, так что в казармах возводят для них уже четырехэтажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и ничем не связанные, они уже готовы и горючий материал для любого возмущения. Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его дворцу. Николай II был в черкеске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но не забывает наливать его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги и сообщал о делах итальянской армии при Трантино. «А что слышно из Петрограда?» — спросил его царь. 3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией после потопления ею лайнера «Лузитания», вот-вот готовые объявить войну кайзеру. Но ставку и царя более тревожили известия из столицы. Вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву. Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. Я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу. Эти слова я мог бы и закавычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из царского села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все было в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Русский, командующий Северным фронтом, который вел себя в ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Русский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно. Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина. Народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены. Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок, и не лучше ли сдаться на милость победителя. Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему: «Прекратите, Николай Владимирович, да где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?» «Уже стоит за дверью», — невнятно отвечал Русский. Да, что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской ставки, готовые постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольдейновского скелета из его чудовищной пляски смерти, но... Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого. А комендант ставки генерал Воейков начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои непременно. Желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил: «Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке». Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много, даже очень много. У меня был свой телеграфист, И я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого первого, самого нервного источника со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства. «Совсем нехорошо в городе. Волнуюсь относительно города. Революционное движение продолжается. Вчера революция приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было». И, наконец, последняя ее телеграмма, словно истошный вопль. «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Войска уже перешли на сторону революции». «Баба, помнится, — сказал я тогда. Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу прогуляться. Был вечер. Могилев осветился огнями окон, тихо падал снежок. Ожидалась оттепель. Я думал, что в ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам, и все останется как прежде. Почему-то в ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов, но я-то уж точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала. «Нет, тут что-то не так», — сказал я сам себе. В окнах обывателей уже погасли теплые огни. Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали. Телеграммы царицы совсем об ином. Были важным, нежели хвосты возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра. Давно я заметил в себе одно странное свойство. В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом. Какие ж сны тебе, Россия? Какие бури суждены? Но в эти времена глухие, не всем, конечно, снились сны. Понедельник 27 февраля остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции. В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство, из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был особенно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил возле себя генерала Иванова, носителя бороды, лопаты, истинно русского, поистине верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал тайной мадридского двора, и вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал: «Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С тем и еду, дабы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а голубой поезд Его Величества проследует на станцию через Лихославль, прямо на Тосно, прямо в Царское село». Все ясно. И невольно думала с нечаянным каламбуром. Вот она, последняя ставка, последние ставки царя. А больше ничего не хотелось думать. И в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запрошенный снегом вошел генерал-путеец Цабель. «Я за вами», — Собирайтесь. 2 литерных, государев и свицкие готовы к отправке. Нам следует сопровождать их. Когда надеетесь быть в царском селе? 1 марта. Во вторник 2 литерных поезда А и Б, свицкий и царский, миновали Смоленск и Вязьму, где было все спокойно. Ярко светило морозное солнце. Наконец, на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута. Взамен ей в Петрограде образовано временное правительство. В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение. Я тоже не понимал, что может означать временное. Мы рассуждали, что война продолжается, и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны. Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает вброд реку. Это же абсурдно. Наконец, нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что лидерные А и Б не имеют права следовать в царское село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул: «Кем подписана эта телеграмма?» «Каким-то казачьим сотником Грековым. Ну, знаете ли, заговорили все разом. Если уж такая мелюзга решает, куда нам поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться». Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно. Разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Русского предоставит гарнизон для защиты ставки. При этом в свитском вагоне все дружно согласились: «Да-да-да, Псков, городок наитишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих временных, потом-то и развернемся». «Куда?» — спросил я, думая о своем. «Ну, хотя бы обратно в Могилев». Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться голубого поезда. Полночь. На станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в царское село. Решили подчиниться. А в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любани и Тосно уже в руках революционеров. «А где же Иванов?» «С Георгиевским батальоном. А черт его знает, я сам едва удрал на дрезине». Станция была по-ночному ярко освещена, но людей ни души. Мы вышли на платформу, и лишь в 2 часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой. С тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул: «Кирилл Анатольевич, а где же все?» «Дрыхнут», — отвечал Нарышкин. «Так разбудите. Теперь власть временная. Любани и Тосно уже заняты, а на бороду Иванова все плевать хотели». Воейков выбрался из своего купе заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев? Кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал? Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался. «Сам я ничего не решаю», — сказал Воейков. «Так доложите его величеству». Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее, развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного русскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял: передо мною список членов временного правительства, которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили, что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе. Мне было скверно. Я ответил: «Поздравляю, господа. Дослужились? Теперь у нас новый военный и морской министр Александр Иванович Гучков. И отныне все мы как никогда близки к победе». Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить, если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил «да», а я отвечал ему «нет», и разошлись мы врагами. Пассажиры, назовем их так, двухлитерных А и Б, на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились, на каждой станции, требуя петроградских газет. «Коли нас везут, так хотим знать, на что везут!» Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона. «Стрелять в свой народ мы не станем. И даже в том случае, если прикажет стрелять сам император». Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон, застрял в тишине дачной вырицы. И здесь солдаты отказались повиноваться. «Так хоть постройтесь ради прощания!» — обратился к ним генерал Иванов. А когда они построились, он стал плакать. «Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко?» В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих. Никогда не увидел он больше и царя. Великая и бескровная. Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились. Царский поезд притих, загнанный в тупик Псковской станции. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров. В Ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадные инстинкты толпы. Само слово «отречение» перестало быть крамольным, а Родзянко телеграфировал в Ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всеобщий кавардак. Стало известно, что Николай II вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией. Ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейб-хирургом Федоровым. «Сколько лет проживет мой сын?» «Не долей 40», — ответил ему врач. «Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец». Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошел чиновник Суслов из штаба министра двора графа Фридрикса. «Вы, наверное, многое знаете», — прошептал он, намекая на мои функции при Ставке Верховного Главнокомандования. «Допустим», — нехотя согласился я. «Скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они, закаленные в боях, мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию?» «Можно», — не отрицал я, обрадовав Суслова. «Тогда я побегу, спасибо, так и скажу. Постойте. Но в этом случае мы вынуждены оголить фронт перед немцами и, спасая престиж монархии, сдать Россию под ярмо вражеской оккупации. Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами. Что важнее сейчас, или судьба престола, или честь российского отечества? Вы меня не так поняли», — смутился Суслов, но его бред продолжался. «Разве нельзя пригласить в Петроград и немецкие войска, чтобы они совместно с нашими?» Он не договорил, остановленный моим вопросом. «Вы по морде когда последний раз получали?» «В детстве», — лепетнул он и на цыпочках удалился. Николай II еще уповал на генерала Русского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился, согбенный и бледный. Он был в форме генштабиста и как-то нелепо расслабленно шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Русский едва козырнул нам в ответ. Но, заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой: «А что, господа, прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям». При этом мне снова вспомнилась пляска смерти Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе русского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил. Напротив, повышенным тоном он высказался, что вся политика за последние годы была дурным сном, а русский народ, самый терпеливый на свете, терпение потерял. Он же сообщил царю и о том, что карательная миссия генерала Иванова завершилась анекдотом. «Итак, отречение?» — тихо спросил царь. «Иного и быть не может». «В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами. Соблаговолите поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Могилева». Связь ставки работала хорошо, и вскоре все командующие, даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта, подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то воздержался, что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Гучкова. На перроне вокзала я встретил профессора Федорова. «Сергей Петрович», — спросил я его, — «это правда, что наследник престола не доживет до 40 лет?» «Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алексею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком. Сажая розы и воспитывая сына, вряд ли ему позволят оставаться в стране, где он оставил немало позорных пятен». Сергей Петрович Федоров, 1869-1936 годы, остался на родине и уже в 1928 году стал заслуженным деятелем науки РСФСР. Известный хирург-новатор, он до конца своих дней состоял профессором военно-медицинской академии в Ленинграде, оставив немало научных трудов, имевших большое значение для развития отечественной хирургии. Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянко, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодрящий, морозным, дышалось в такой день легко и приятно, я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов из личной охраны царя, часто плакавший: «Государь, ты ж как-нибудь уцелеет. Его и Василий Федорович примет, а вот что будет с нами?» Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле. И казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял голубой вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос: быть или не быть. На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень. Продуктов было много, и все по дешевке. Улицы Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу. Юнкера из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому, а в витрине москательной лавки я увидел недорогие обои. Надо бы подсказать Воейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве, желтые и с розочками. «Голубчик», — зарыдал Невдахов, — «да обоев ли тут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнут красить? Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смирным, а дай ему волю, так он, знаете, что он с нами сделает?» На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко: «Во, хитрая хохлятина, сам-то уж со своим мурлом испугался ехать. так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов Гучкова да Шульгина. Теперь вот околевай, жди их. — Когда они обещали прибыть во Псков? — спросил я. — Да как будто часа в четыре, дерьмо собачье. Но лишь около восьми вечера прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами до нельзя. И машинист едва сбавил скорость, как на перрон, спотыкаясь и падая, уже посыпалась публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами, очень далекими от политики. «Фунт хлеба — пятачок, а масло в полтинник. Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее». Ну, конечно, Шульгина с Гучковым в этом обжорном поезде не было. Разъяренная толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского благочиния, и откуда-то из недр гулкого вокзала слышался сдавленный женский вопль. «Вера! Да тут даже ветчина с укропом, шницеля, шире лаптя и все с гарниром!» А из хвоста очереди, мигом вытянувшись вдоль перрона, звучало ответное почти с трагическим надрывом. «Надя, хватай все, что видишь, еще настрадаемся!» Поезд с депутатами Государственной Думы прибыл в Псков лишь около 22:00, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди. Был одинокий выкрик «Ура!», а какой-то пьяненький даже спел «Набой крявявый, святые прявий». Я стоял поодаль от свиты. Но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков и Шульгин попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенные пышными красными бантами. За ними, косолапо ступая, вышел Гучков, а потом и Шульгин в котиковой шапке. Чувствовали они себя так неловко, как люди, испытывающие нужду, но стесняющиеся спросить, а где здесь это самое? Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб русского. Но граф Фредерикс взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя. «Извольте сюда, государь давно ждет». Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство. Ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то годливым выражением на лице удивленно протянул слова: «Ах, это вы! Вот где? Уже в ставке? Ладно». Сцена отречения императора описана во множестве книг, и потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя в его голубом вагоне были министр двора Фредерикс, много плакавший, генерал русский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но Воейков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки. Александр Иванович просил больше никого не пускать. Я не сразу сообразил, что Гучков на правах военного министра уже начал распоряжаться в ставке, как у себя дома. И мне на миг даже стало смешно от такой его прыти. Передайте Воейкову, что в одной из лавок Пскова я случайно видел обои, как раз такие, какие он искал. С этим я удалился, но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появясь из вагона и увидев людей, он, не сходя с тамбура, произнес краткий спич: «Русские люди, обнажите головы и перекреститесь, как положено православным. Только что государь-император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша Великая Русь вступает на новый путь демократического обновления». Черт меня дернул снова попасться ему на глаза. И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся. «О, уже генерал-майор! Быстро, быстро вы скачете! Впрочем, хвалю служебное рвение, буду вас помнить!» Ночью в пятницу, 3 марта, оба литерных А и Б повернули назад в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался. Перрон Могилевского вокзала, как обычно, был ярко освещен электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мертвым, а фигура Алексеева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, омертвелой. Помнится, я сказал Цабелю: «Сергей Александрович, не кажется ли вам, что это лишь начало, в котором и конца не видно? Временные так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву». — Погодите, — мрачно отвечал Цабель, — это сейчас радуются, что царя спихнули. Пройдет срок, и все эти болтуны из думы еще взвоют, поминая его царствие, яко блаженное. Внешне в ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой, стрекотали телеграфные аппараты. Под настольными лампами, сладко потягиваясь, мурлыкали приблудные кошки. Наконец, в субботу рок столичного изобилия высыпал в ставку свежайшие деликатесы. Михаил продержался на престоле всего 6 часов и отрекся. Обиженно считая, что брат навязал ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что рядом с Временным правительством возник совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал. Офицеры в недоумении спрашивали один у другого: власть или не власть? Плевать или не плевать? Затем телеграф принял свежую ленту, знаменитый приказ №1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжения офицеров, прежде не обсудив их в своем кругу. Они могли смещать офицеров и назначать новых по своему усмотрению. Отдавать офицеру честь стало необязательно, а титулы вообще отменялись. Алексеев 1,5 часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского приказа №1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию. Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам: «Как говаривал светлейший Потемкин Таврический, все наше и рыло в крови. Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уж не до чести, а как бы уцелела физиономия». Приказ №1 был подписан каким-то Соколовым, и в ставке гадали, кто этот хорек, так здорово навонявший. С этим же вопросом обратились и ко мне. «Не знаю», — отвечал я. «Но думаю, что больше ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщине». Да, призадумались в ставке. Вот и повеяло долгожданной свободой. Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит, только не для нас. Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали. Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под Пензой, чтобы там, в тишине провинции, пересидеть это смутное время, пока все не уладится, говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты и искренне удивлялись: «Как? Вы еще при погонах? А в Петрограде нас мордуют на каждом углу. На флоте творится что-то ужасное. Офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы еще с погонами и на них вензеля бывшего императора. С передовой неожиданно нагрянул в ставку генерал Черемисов, слишком памятный по встрече с ним в Лифлянском Вендоне, где мне довелось покончить с его адъютантом Керковиусом Дерцо. Человек мстительный, Черемисов сказал мне: «А вам, жандарму, я бы не советовал щеголять царскими вензелями, как бы беды не вышло». Меня замутило от подобного оскорбления. «Я не жандарм. Я офицер разведки генерального штаба». «Может быть», — усмехнулся Черемисов, «но сейчас при Гучкове уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов, так что, милейшие, соберитесь с духом». Цабель уже спарывал со своих погон царские вензеля, в которых буква «Н» была украшена римской цифрой 2. «И вам советую», — сказал он, — «лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата». 8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в царское село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти варяги, самовольно явившиеся в ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, а по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих орателей с их примитивными лозунгами дал в президиуме и свой брат-генштабист, полковник Плющик Плющевский, которому сам Господь Бог велел бы не позориться. Наконец, однажды меня навестил странный тип, который сначала выдал целый графин воды, после чего сказал: «Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Федоровича, от Керенского». При нем оказалась справка, отпечатанная на Ремингтоне, примерно такого содержания: «Гражданин такой-то, по случаю наступившей эры свободы, выпущен из психиатрической клиники доктора Фрейя и нынче назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки». «Так вот», — сказал я этому господину, перенасыщенному, самой трезвой водой, «с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов, а сюда, гад, не лезь, понял?» «Нет, не понял. Пришлось встать и, треснув его по мордасам, выставить за дверь с приложением колена». Этим поступком я вызвал большое недовольство Плющик Плющевского. «Разве можно так обращаться с представителями свободного народа? Подумайте о себе. Как бы ни пришлось вам стоять на углу улиц, продавая газеты, я не пророк», — обозлился я, «но я уже вижу вас в Варшаве, торгующим папиросами поштучно. Более я вас не знаю». Но Черемисов оказался прав. Гучков поклялся освежить армию, устроив генералам большую чистку. Все это он проделал канцелярским способом, где, как известно, ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил птички, которыми отмечал, кто годен, а кто не годен. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, остававшихся на бабах без пенсии, и они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая 1917 года, а в канун своей отставки Гучков наградил птичкой негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, почасту беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами занятие не только рискованное, но даже преступное. Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен. «Прощайте», — Михаил Васильевич. Звезда Гучкова уже померкла, но разгорала звезда Керенского, и, помнится, я простился со Ставкой сразу после 1 мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пуришкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и заплеванном тамбуре, и, глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль. Роковая страна, ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о, родина злая, кто же так подшутил над тобой? А в тамбуре вагона слышались глупейшие разговоры. Пущай уж, ян-то республика, я те ее мать, останется, так бы царя нам дали хорошего, чтоб с башкой был. Впереди длинного состава истошно стонал паровоз. Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, затертый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь, где бы перехватить извозчика. Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплевывая шелухой семечек, уже приглядывались ко мне чересчур подозрительно. — Гляди-кась, недобитый! — услышал вдруг я. — Видать, еще порядков новых не знает. — При погонах! А ну! — крикнули мне со злобой. — Сымай сам, пока всего не растрепали! Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеваться семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были вырваны с отвратительным хрустом. А потом меня попросту избили, как последнюю собаку. На прощание, очень довольные, солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану. Он раскрылся. Из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое. Тыловые крысы окопались тут, сволочи! В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха нищенка. Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрошайка сочувственно оглядела меня. — За что ж тебя, этот сердешный? — За карьеру, бабушка. — Я карьеру делал. Так ступай с оглядкой, ныне заевт самое и убить могут. Великий бескровный назвал Керенский эту февральскую революцию. Ну, сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненный гневом, отложилось иное мнение. Все наше и рыло в крови. Утешаясь этим потемкинским афоризмом, рожденным еще в пугачевщину, я поплелся домой пешком. Пешком, пешком, как птица-дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев. Да и не было у меня крыльев, оторвали их с мясом. Кому я теперь нужен? Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть черную книгу «Тысячи имен», хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в черную книгу «Тысячи имен» вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей, достаточно авторитетных в самом респектабельном обществе. Книга рассказывала, кто пьяница или наркоман, картежник или растлитель малолетних, кто живет или жил на содержании женщин, кто берет или брал взятки. Кто не откажется от услуг проститутки или подвержен содомскому пороку? Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент, путем грубого шантажа, использовать слабости человека в своих целях. Уверен, что моего имени в черной книге «Тысячи имен» никогда не было. Да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чуждался. Вы спросите, к чему я все это вам рассказываю? А вот к чему. Так или не так, попал я в эту книгу или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, а мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь, звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. По его словам, наша разведка осталась без хозяина. Связи ее центра с заграницей прерваны, а временным в Петрограде нет никакого дела до таких специалистов, как я, например. «Где сейчас ваше место?» — напористо говорил Робинс. «Кому нужны вы теперь у себя дома, если армия вас отвергла? Всю жизнь вы знали только свое дело, а другого и знать не можете. Да, так, так, увы. Между тем, ваша агентура может быть крайне полезна нам». И не только нам, а всем союзникам по блоку стран сердечного согласия. У вас, русских, многолетние связи не только в Европе, но даже в Азии, и центры вашей разведки, освоенные еще до войны, немцы даже не колыхнули, так отлично они законспирированы. Наконец, вы, русские, владеете такими трюками своего ремесла, каким можно лишь позавидовать. Благодарю. Приятно слышать. Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня. Теперь понадобился я, генерал-майор старой чеканки, а Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меду на меня не пожалеют. Заманчиво. Но где же моя честь? Робинсу надоело мое молчание. Время идет. А вы слишком долго думаете, как и все русские. О чем думаете, позвольте спросить? Конечно, о своей родине. Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы, мы сейчас никому не нужны, но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образумится, и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами, словно злобная мачеха. Разговор окончен, — резко поднялся Робинс. Нет, — резко ответил я. Я верю, что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчиво. Ибо я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня. Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента. Извините за оплошность, — откланялся Робинс. Я закрыл за ним двери на все запоры, потом в ужасе подумал, что мне угрожало, если я сгоряча дал согласие. И тут я проснулся и вскрикнул, что если страна эта истинно родина мне, не здесь ли любил я и умер, не здесь ли, в зеленой и солнечной этой стране. Я тогда скрывался на Почтамтской, дом номер 5. Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота. Но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице. Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, уповая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. Все, писавшие о февральской революции, не забыли упомянуть, что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек. Их грызли на Руси всегда, но теперь сугробы, не преувеличиваю, шелухи, в которых утопали ноги прохожих, казалось, навеки погребут под собой самые светлые идеалы человечества. Никакой историк не брался объяснить, как и почему возникла эта массовая эпидемия грызни семечек, ставших вдруг столь популярными у публики, и вообще откуда взялась эта шуршащая зараза, покорившая Петроград именно в лето 1917 года. Наконец, усталый, я поднялся на третий этаж, держа ключ наготове, чтобы отворить квартиру, но двери ее были распахнуты настежь. Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры. «Дядя Петя, а к нам лезут с чемоданом!» Тут только выяснилось, что дяди Пети с окраин столицы уже теснили классового врага в его буржуйски пустующих квартирах, и явившийся на зов девочки дядя Петя, гордясь чистотою своих кальсон, внятно и толково объяснил мне, дураку: «Будя, попили нашей кровушки, а нонече весь мир насилием мы разрушим, но мы ж не звери, а пролетарцы, вполне сознательны, потому все барахлишко твое в угловушку спихачили, вот и живи себе на здоровье, плохо, что ли?» Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносы и юркие старушенцы и шушукались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними. Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохане, где недавно царила пирующая крыса, теперь свалены дрова вперемешку с книгами из моей библиотеки. Да, жильцы, конечно, не звери, но они еще и не люди. «Не слишком ли это жестоко?» — спросил я, — греть свое пузо сгорающими мыслями людей, которые были умнее нас. На это дядя Петя с апломбом отвечал, что у него в голове полно новых мыслей, созвучных новой эпохи, а щи варить тоже ведь надо. Я скинул шинель без погон и остался в мундире генерал-майора при золотых эполетах. Моя метаморфоза вызвала такой переполох, что юрки и старушки мигом убрали носы из дверей, а дядя Петя, кашлянув, даже отдал мне честь. «Прошлого не вернуть», — сказал я ему, — «а к пустой башке руку не прикладывают. Бог с вами, живите. У меня лишь одна просьба. Позвольте постоять на балконе одному». «Только без задержки», — предупредил дядя Петя. «Балкон после революции общий, как и уборная. Мало ли кому из соседей тоже захочется подышать бурей революции». На балконе, вцепившись в перила, я дал волю слезам. Память живо воскресила праздничный день моего раннего детства, когда из летних лагерей возвращалась на зимние квартиры непобедимая русская гвардия, а я еще маленький, видел ряды ее штыков, чувствовал блаженное тепло материнских рук, как давно это было. Но и тот день, наверное, тоже ведь не пропал для меня даром, словно заранее наметив главную стезю моей жизни. Я вытер слезы, подхватил чемоданы и, ничего никому не сказав, навсегда покинул свою квартиру, в которой родился. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной Астории, которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. Возле памятника Николаю Первому площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемяшивал в толпу свой основной тезис: «Мы за мир, но без аннексии и контрибуции. Это непременные наши условия на время текущего момента истории». Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата: «Кто такие аннексии и контрибуции?» «Эх ты, темнота!» — отвечал он. — «Не знаешь, это эфта два острова в океане. Вот капиталисты из-за них и грызутся, а мы за аннексию и контрибуцию кровью истекаем». Я присел на скамейке в Александровском сквере. Возле меня оказался сухощавый, малоприметный господин в сером костюме с бородкою в стиле французского короля Генриха IV. «Вы меня, конечно, узнали?» — спросил он. «Да, ваше сиятельство. Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках? Я, кстати, шел рядом с вами, — сказал Трубецкой, — и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда. Ваша правда. Даже голову преклонить негде. Сочувствую. Я ведь помню вас. Мимолетно встречались в ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады». Так я оказался на Почтамтской улице. По дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову. А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объедалась на войне дармовой курятиной и свининой, а казенную кашу выбрасывали. Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупа миновала их желудки, и потребовали за нее деньги наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графою «негоден». Теперь он говорил с горькой усмешкой. В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, а в конце жизни крупа. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации. Главное уговаривающим в стране сделался Керенский, который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать. Но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех. Армия хороша, когда исполняет полученные приказы, но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать. Меня, как и князя, раздражали красные бандлины поверх пальто и кацавеек людей, до февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, недалеких от истины. Мои скромные сбережения давно кончились, а надо было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас очень стало модным кооперироваться по любому случаю. Я уж не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят, как на людей самых передовых воззрений. С легкой руки Якоби составилась компания, в которую помимо меня вошли генерал Шрейбер, сын сенатора, и адмирал Бостром, бывший помощник морского министра. Мы сообща облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Вот мы вышеназванные и стали эксплуатировать «Свет и тени», имея по вечерам миллионные выручки, керенками, конечно. Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти», «Отдай мне эту ночь под знаком Скорпиона» или «Смертельный поцелуй». Однажды в поздний час я возвращался с актером Корновичем Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до кальсон. Я был переполнен дневною выручкой, имея при себе 2-3 миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в саперный переулок, когда меня задержал патруль из трех матросов, клешников с винтовками. Еще издали они, мать, перемать и размать, велели мне остановиться. «Стой, падла, в такую тебя оружие! Е!» Я не сомневался, что это бандиты, нарочно принаряженные во флотские бушлаты. Они как тряхнули меня, так и посыпались мои миллионы. Двое кинулись подбирать керенки с панели, а третий, явный ворюга, сразу нащупал на мне оружие. «Братва, шмон! Да он, гад, с начинкой!» Даже не вынимая револьвера из кармана пальто, я через сукно перестрелял всех трех, а потом сказал покойничкам: «Котята, с кем связались?» Но вскоре после визита полковника Робинса вдруг арестовали князя Юрия Ивановича. Жена носила ему сухари в Петропавловскую крепость. За что посадили хорошего человека, не знаю. Княгиня все дни плакала, а взрослые дочери притихли, даже не разговаривали. Я счел своим долгом поддерживать семью Трубецких, благо доходы у меня были. Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало. Новые владыки столицы — Зиновьев, Штейнберг, Урицкий и Бокий — все силы террора обрушили именно на бывших, первым делом истребляя инакомыслящую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории, эти людишки, бог весть откуда взявшиеся, тащили на Гороховую в ЧК правых и виноватых, по ночам расстреливали тысячами. Петроград опустел, скованный ужасом. Вот тогда-то и началось стихийное бегство людей из Петрограда на юг, где формировалась Белая гвардия. Я тоже был близок к тому, чтобы скрыться, но я не решался покинуть семью Трубецких, давшую мне приют в самую трудную минуту моей жизни. По вечерам я с княгиней раскладывал пасьянс, гадая, что будет дальше, и рассуждал. Какая б ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает деньжат на строительство Вавилонской башни социализма, в рай, которого они созывают всех нас следовать обязательно семимильными шагами. Только я это выпалил. Как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватилась за сердце. «Это он, Юра, мой Юрочка вернулся!» Вошли трое. Все в коже и все при наганах. Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого. Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся. Ах, господа товарищи! Да чего же вы паршиво работаете? Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается. Вы опоздали. Его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок, декабрист, князь Трубецкой, а вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича. Чекисты куда-то звонили по телефону, потом точно назвали мою фамилию и мое звание, генерал-майора генштаба. Известно, что он здесь, должный быть арестованным. Я сложил карты и отбросил колоду от себя. Вот это другое дело. И разговор между нами становится серьезным, — ответил я. Искомый вами сатрап и душитель трудового народа здесь. Отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения я сейчас его разбужу. В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу. Все во мне клокотало от неуемного бешенства котята. Не умею даже арестовать человека. На запасных путях. Чтобы не забыть, сразу скажу, что стало с князем Юрием Ивановичем Трубецким. Он был освобожден из ЧК по личному решению Урицкого, который в обмен на свободу потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышу. Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. Свет и тени прикрыли. А после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами кооператива, чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу. Насущным оставался вопрос, что делать и как жить. Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр меня бы вывел к оврагу. Пробираться на белогвардейский юг, разрывая нитки фронтов, на это у меня не хватало сил, даже физических. Я голодал, кормился от случая к случаю. Между тем мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раттеля, Гутера, Заинчковского и прочих. А ведь среди них было немало и генштабистов. Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь святого Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу хорошо вел статный красивый диакон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там церковным кагором. «Не удивляйся», — сказал он мне, — «хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания». Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил: «Будь осторожен и не сделай глупости». «Какой?» — не понял я. «Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие попались, словно мухи в паучьи тенета? Ты ведь, насколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем». «Да, так вот», — тихонько пояснил Оболенский, — «его личный вагон давно стоит на запасных путях Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают тайком, словно воры». «Кто?» «Подобные тебе. Ты стал непонятлив. Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в совнаркоме. Вот два братца и спелись». «Михаил Дмитриевич», — отвечал я, — «всегда бывал со мною предельно искренен. И мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении, кто я, кому я нужен». Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято. И он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом: «Всевышний да наведет тебя на путь истинный». Никто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути Царско-сельской дороги, на который я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света и в зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих. Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться. Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первые слова, конечно, не за ним, а за мною, и я нашел, пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова. «Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох. Я вас давно ждал». Последовал странный ответ: «Вы меня давно? Прошу садиться». «Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки генштаба приглашение, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением для разговора о будущем, их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но, увы, я теперь живу не там. Скрывались? Естественно». Бонч-Бруевич опять-таки нисколько не удивился. «Правильно делали», — сказал он. «Попадись вы теперь на Гороховой 2, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения Отечеству». «Вы уверены в этом?» — усмехнулся я. Да, пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А, следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам. Как вы относитесь к новой власти? Я душой не кривил, оставаясь предельно честным. Это не власть, а чума какая-то, зараза. Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник. А в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная беда народа, которая, боюсь, завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии. Других ценностей в народе я не вижу. Эти суть самые главные. Да, мне тоже не все по вкусу, — согласился Бонч-Бруевич. Умный любит ясно, а дурак любит красно, тошно от демагогии. Перегибов и свинства уже достаточно, но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки. Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу. «Признаюсь, без службы мне тяжко», — сказал я. «Тянет в армию, без нее нет мне жизни, но кому служить?» Родине, да, я готов отдать всего себя и все свои знания, но служить этим хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале, нет. Хамства много, — не возражал Бонч-Бруевич. Нечто подобное пережил я сам, когда меня выдвинули в командующие Северным фронтом, но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору? Для этого и посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное. Я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь гидрой контрреволюции, которую надо душить рукою пролетариата. Бонч-Бруевич поставил поверх плиты чайник с водою. «А я разве не гидра?» — проворчал он совсем по-стариковски. «Я ведь тоже служил царю, согласно старинной немецкой поговорке. У меня в Пруссии есть любимый король». «Да», — отвечал я. «Эта поговорка оправдывает всех нас, но я, простите, всегда ценил слова Герцена. У меня в России есть любимый народ. Пожалуй, ради этого и сижу подле вас, и не откажусь от стакана горячего чая». Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор сначала острый, казалось, увял. Михаил Дмитриевич, как бы, между прочим, спросил, а вы являлись на регистрацию офицеров, чтобы сидеть в тюрьме, не дурак же я. Документы у вас старые, новейшие, не скрывал я, тут же предъявив их. Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника, догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь. Это меня просто ошарашило. Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны? Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти. И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг, к Оледину. А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами. «С другой же стороны, — договорил Бонч-Бруевич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных чрезвычайках, что у них психика давно сдвинулась на бекрень, а обид накопилась выше козырька фуражки. Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч-Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег. — Понимаю, — отвечал я с искренним вздохом. Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч-Бруевич удивился. — Что-то новенькое, — сказал он, — хоть бы предупредили с вечера. Еще завезут куда-нибудь в лес за вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии? — Конечно. — Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. — Документы у вас бухгалтера с Путиловского завода, выбриты как следует и даже при оружии. — Так давайте решать, — настоял я. — У меня немалый опыт агентурной работы. И вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести. Если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы? Вы боитесь поручиться за меня? Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и очень злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира. «Поручусь. А вам знаком этот умник?» «Да, это генерал Макс Гофман. Хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта. Мало того, — добавил Бонч-Бруевич. — Этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Владимир Евстафьевич Скалон, наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гофмана. — Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?
Я бы на месте Скалона стрелял не в себя. Но и в Гофмана стрелять тоже нельзя. Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с сего вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну.
Интересно, куда мы поехали? — насторожился я.
Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях. Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели. Не стоит. Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня. Вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мною все тяготы и приятности нашего путешествия.
Но куда? — снова спросил я. Паровоз быстро набирал ход. Под вагоном железно прогрохотал мост через обводной канал, а скорость увеличивалась.
«Не советую прыгать на ходу», — заметил Бонч-Бруевич. «Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии».
Укладываясь спать, я вдруг расхохотался. «Что вас так сильно развеселило? Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли генеральской ловушкой. Вот вы и попались в нее. Спокойной ночи». Он оказался прав. Впервые за все эти долгие кошмарные дни я провел спокойную и благотворную ночь. Постскриптум последний. В конце этой книги мне очень не хватало конца.
Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении. Финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Тито. Но все-таки, где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог и даже не хотел, по той простой причине, что меня бы там сразу спросили: позвольте, откуда вы знаете этого человека? А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины и следует начинать. Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля, помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама. Какая их было немало тогда на вечеринке. Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты. Как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое. «Постой, постой! Я что-то припоминаю», — сказал приятель. «Да, среди моих гостей была немка». «Немка?» — удивился я. «А что тут такого? Кажется, она русская уроженка, но потом выехала в ГДР на постоянное жительство. Это все, что ты о ней знаешь? А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ею рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь». «Да, пожалуй, ты прав. Был вынужден согласиться я. Но пойми и меня тоже. Я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает мощного удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека. Сочувствую. Но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам, как знаешь. За это ты и гонорары получаешь». Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы. Я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они крайне необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях, возникающих в азарте работы, я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала: «Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя». Прошло еще какое-то время. Работа была мною отложена. Не хватало конца. Но вот однажды, как в хорошем романе, с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной. Говорит, по делу, ты ей нужен. Да не знаю я никакой Анны, тем более Фрицевны, но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок. В моем кабинете появилась незнакомая, пожилая дама, еще по-девичьи стройная и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки. «Садитесь, пожалуйста», — предложил я. «Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали?» «Признаться, нет, не узнал». Но, вглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину. Когда она была гораздо моложе, правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку.
По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь, и тут многое прояснилось. Значит, это были вы. Именно вы. Я, и опять я, снова я. А сейчас проживаете в Германии, так?
Так.
Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы.
Нередко навещаю свою родину. Вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе.
Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины.
Причины имеются.
Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа.
Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем.
И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь уж важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал.
— А если я вас немножко пошантажирую? — спросил я.
— Попробуйте, — согласилась гостья.
На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя
и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала.
«Все верно», — не удивилась она.
«Но я уже заметила на полках вашей библиотеки бархатную книгу, из которой вы сделали правильный вывод. Впрочем, это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить. Наверное, перед самым отлетом в Бари.
Да, в России удобнее жить под русской фамилией. И он сам отлично понимал это.
Я кивнул, охотно соглашаясь с нею.
Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую талику немцев. А уж потом, при общей нашей безграмотности, всех потомков степных колонистов стали называть одинаково немцами.
Анна Фрицевна невесело посмеялась. Да, вы правы, вопрос запутанный.
Но в 41-м не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Высылали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя.
Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы. «Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин. А потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась».
Она потянулась к сумочке, на которую я давно уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее, как когда-то из муфты, вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения.
Первая мысль была слишком наивна. Мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона. Я даже сказал, если бы вы знали, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица, я представляю его себе, но я не вижу его.
Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом. Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое, такое, что вряд ли доставит вам удовольствие.
Да, в этот вечер все смешалось. Этот сплав неразделим. И то, что истиной казалось, и то, что вымыслом моим. Но помимо этих стихов из югославской тетради Николая Тихонова, следовало помнить и другое.
1944 год стал годом наших побед. Но в этом году положение Ноаю маршала Тито сделалось трагическим. Партизаны отступали. Их армия, рассеченная на части, всюду сражалась в окружении врагов. Ноаю выдерживала последний
Седьмой натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции, партизаны отбивались от озверелых банд усташей, на едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты, наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный мост, пронизанный струями огня, зениток и острыми, почти режущими глаза лучами прожекторов противника. Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!» И ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали: «Мы стоим постояно, као клисурины!» «Мы стоим неколебимо, как утесы!» Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду. В горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи. Перегруженные самолеты садились на гибельных пятачках между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти. Они торопились вывалить груз и вывести раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков. Наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами: «Живео русский войници!» А провожали словами: «Живео црвена армия!» Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов. Я не выдумываю, так было. Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию. Что это? Поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени. Купрешково поле. Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?
Да. Прямо на крыше и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари. Маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву.
«Это все в самых общих чертах», — сказала Анна Фрицевна. «Но подробности дрварских боев гораздо ужаснее, нежели бы о них начитаны. Я оставлю вам эту страшную фотографию».
«Откуда она у вас?»
«Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине уже после войны похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя. Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой». Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал. Мы долго молчали, и наше молчание понятно. «Подробности сохранились?» — наконец спросил я. «Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо». Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека. Я догадываюсь, что 22-му, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего Дугласа. Наверное, потому он и остался здесь, именно на этом поле. Вы ошиблись, — поправила меня женщина. Транспортный Дуглас имел гарантию фирмы на 21 пассажира, но забрал, не поверите. Он забрал даже 32-го, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для 33-го. Вы меня поняли?
Не совсем. Объясните, пожалуйста.
Бой тогда шел почти рядом с самолетом, летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо. «А конец истории очень прост», — сказала Анна Фрицевна. Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывести в барии моего отчима. Он часто выкрикивал его фамилию, звал, но тот не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. Дуглас, приняв 32 человека, так и улетел без него. Почему? Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок. А дальше? Дальше мой вопрос был попросту неуместен. Дальше могла быть только смерть в неравном бою. Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле. Вот она, эта могила. Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи, и сюда в начале вечерних сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное. Она и есть олицетворение нашей всеобщей славянской матери. Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх могилы свежие ароматные розы. Лако ночи! Желает она всем усопшим. И я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа. Мне хотелось рыдать. Это конец романа. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенный в гроб. Кажется, я сказал все, что знал. Прощайте, честь имею. Конец книги. Сентябрь 1989 год. Читал Вячеслав Герасимов.